Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». В Екатеринбурге и Свердловской области продолжается борьба за сохранение выборности глав администрации. Эксперты обсуждают предложение министра образования России сократить на 200 тысяч число учителей в средних школах страны. Барак Обама выступит с новыми предложениями по оздоровлению американской экономики. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Екатеринбург и Свердловская область стали местом развивающегося политического скандала, связанного с попыткой отменить выборы глав администрации и ввести институт сити-менеджера. Некоторые политики Екатеринбурга выступили с инициативой провести референдум по этому поводу, и вполне вероятно, что именно жертвами обострившейся политической борьбы стали журналисты, которые выступили за сохранение прямых выборов мэра. Накануне подвергся атаке сайт одного из самых популярных информационных агентств региона. С подробностями Евгений. Назарец.
Кроме Екатеринбурга, прямые выборы мэра на сегодняшний день сохранились только в трех городах-миллионниках – Омске, Ростове-на-Дону и в Новосибирске. Намерение отменить выборы мэра в Екатеринбурге исходит от Свердловской областной власти, считают местные оппозиционеры. Политик и бывший депутат Государственной думы Антон Баков полагает, что такие серьезные вопросы, как отмена прямых выборов мэра, нельзя отдавать целиком на откуп властям.
Проводить референдум, потому что другого способа узнать мнение населения нет. К сожалению, депутаты, являясь, с одной стороны, народными представителями, в то же время являются людьми богатыми, со своим бизнесом, со своими многочисленными связями, очень сильно зависящими от наших государственных органов. Поэтому никакой надежды, что они отстоят от областной власти права простых горожан голосовать, у меня нет.
Баков подготовил документы и отправил их в городскую избирательную комиссию. Какой ответ дадут в избиркоме, станет известно до конца этой недели. Помимо самой идеи посягательства на право выбирать мэра, именно попытка провести важную реформу по-тихому, так возмутила многих в Екатеринбурге. В администрации губернатора Свердловской области в ответ на это говорят, что на 17 сентября назначены общественные слушания. И это законный способ принять решение о судьбе прямых выборов мэра, говорит исполняющий обязанности замглавы губернатора администрации Вадим Дубичев.
Изменения в устав города Екатеринбурга вносят депутаты городской думы. И никто другой. Ни президент, ни губернатор, никто другой. Депутаты городской думы, когда принимают такое решение, они в том числе учитывают и мнение горожан, для чего существует специальная процедура под названием общественные слушания. На общественных слушаниях предоставляется возможность всем желающим выступить со своей точки зрения.
Вопрос введения сити-менеджера и отмена прямых выборов мэра всколыхнул прежде всего интернет. В блогах и социальных сетях в Екатеринбурге эта тема в первых строчках. А вот традиционные средства массовой информации ее освещают очень скупо. Попытка заполнить информационный вакуум дорого обошлась одному из самых известных информационных агентств региона, которое выступило за сохранение прямых выборов мэра. Накануне подвергся атаке сайт агентства «Ура.ру». Его главный редактор Оксана Панова отмечает, что проблемы с сайтом возникли после недвусмысленных предупреждений из администрации губернатора.
Мы связываем совершенно с одним обстоятельством. С нашей четкой позицией агентства «Ура.ру» по поводу отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга и освещения позиции политики свердловского губернатора Александра Сергеевича Мишарина. Нас неоднократно до этого предупреждали, что если мы не изменим свою информационную политику, то у нас будут крупные неприятности. Звучали фразы, что нас из резиденции губернатора, что нам нужно осторожно ходить по улицам, что наши телефоны поставлены на прослушку, что за нами ведется наружное наблюдение. Все, допускаю, ради бога, возможно, все это есть. Мы думали, что они не дойдут до такого. Мы призывали вести совершенно открытую информационную дискуссию. Если мы говорим прямо на сайте, почему мы против отмены прямых выборов, я не понимаю, я не знаю ни одного человека, который бы добровольно отказался от любого своего права, в том числе от права выбирать. И мы предоставляли им свою площадку, пожалуйста, скажите аргументы за отмену.
Сегодня, после того, как происшествие получило широкую огласку и работа сайта восстановлена, тем не менее, в офисе агентства «Ура.ру» прошло выездное заседание Свердловского союза журналистов, рассказывает его председатель Дмитрий Полянин.
Во-первых, самое главное, что секретариат правления союза журналистов подтвердил, что факты давления на информационное агентство «Ура.ру» имели место. Это первое. Второе, мы потребовали от правоохранительных органов расследования этих фактов. Прежде всего, во-первых, хакерская атака подтверждена. Подтверждены также отключение доступа к интернету и к телефонии со стороны провайдеров. Ну и здесь было сделано заявление со стороны агентства об угрозах в отношении конкретных людей.
Председатель Свердловского союза журналистов Дмитрий Полянин уверен, что в случае референдума результат очевиден – за сохранение права выбора. Кстати, на специальном заседании Союза журналистов по поводу ситуации вокруг выборов мэра и ее освещения присутствовал и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Я думаю, что здесь может быть несколько вариантов, кто их основной противник, но это то, что они уж слишком смелые, и это не всем нравится. Мы в прошлом году их защищали очень серьезно, потому что в их блоге кто-то писал всякие гадости. И мы же дошли до уровня Лукина, и потом Верховный суд наконец написал, что можно писать на форумах, а что нет. Я взяла на себя вот обязательство, поскольку я еще являюсь и членом правления Союза журналистов, взяла обязательство на встречу правления Союза журналистов с прокурором области. А сегодня мы подготовили обращение, есть такое подразделение КАФ, ГУВД. И третье, я попробую организовать встречу провайдеров, поскольку два провайдера отказались их обслуживать, ассоциации провайдеров, поговорить с ними.
Журналисты и агентство УРА.РУ, которое попало в центр внимания, выступив за сохранение прямых выборов мэра Екатеринбурга, против введения института сити-менеджера, считают, что вчерашняя атака на их сайт была способом давления со стороны администрации губернатора в ответ на нежелание редакции изменить свою позицию. И сегодня губернатор Свердловской области Александр Мишарин назначил нового главу своей администрации. Пока временно. Однако в местном журналистском сообществе этот факт связывают именно со скандальной ситуацией вокруг СМИ. Пресс-секретарь главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Константин Пудов не комментирует версии о возможном заказчике, но подчеркивает, что имиджу города нанесен ущерб.
Для нас имидж Екатеринбурга как одного из демократических центров, как одного из центров российской журналистики, свободы слова, это имя, этот имидж для нас ценны, важны и превыше всего. И вот этот, конечно, проблемный момент, этот факт, конечно, крайне неприятен.
На сегодняшнем экстренном заседании Союза журналистов присутствовал и представитель администрации губернатора. Позицию областных властей пересказал председатель Свердловского союза журналистов Дмитрий Полянин.
Они сами настаивают на расследовании всех этих фактов и готовы оказать эту поддержку. Я думаю, что это единственный возможный вариант в их ситуации действий. И иных действий, и комментариев они вряд ли могли дать.
В то время как администрация Свердловского губернатора корректирует свои подходы к работе со СМИ, оппозиционные политические силы региона пытаются компенсировать вынужденное молчание прессы. Так, региональное «Яблоко» планирует серию информационных пикетов и акций, чтобы привлечь екатеринбуржцев на общественные слушания 17 сентября по вопросу сохранения или отмены выборов мэра. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Москва.
На волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов и 15 минут. Коротко о самых главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в связи с убийством федерального судьи Джульбера Быкова. Основная версия убийства – профессиональная деятельность судьи. Адвокат и правозащитник Льва Пономарева, который отбывает 4 суток административного ареста, подали жалобу на мирового судью, вынесшего решение об аресте. Лидеры российской оппозиции и правозащитники обратились к уполномоченному по правам человека в России Владимиру Лукину с просьбой встать на защиту Пономарева. Уголовное дело о пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь», жертвами которого стали 156 человек, передано в суд. Судьба химкинского леса должна решаться с учетом не только экономических, но и экологических соображений, заявил президент России Дмитрий Медведев. Районный суд Бишкека отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры о заключении под стражу бывшего мэра киргизской столицы. Таким образом, Нариман Тюлеев сможет принять участие в парламентских выборах в республике 10 октября. В Афганистане при столкновении с боевиками погиб военнослужащий Международных сил содействия безопасности под командованием НАТО. О гражданстве военнослужащего не сообщается, нет информации и об обстоятельствах этого инцидента. Вы слушаете программу «Время свободы». Напомню, что в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня это «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Среди тем выпуска «Революции в книгоиздании. Уничтожат ли новые технологии обычные книги?» Вы услышите рассказ о поэтическом фестивале в Словении. Еще одна очень любопытная тема. Валерий Попов будет рассказывать о своей книге «Довлатов», которая вышла недавно и вызвала ожесточенные споры. Итак, «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в эфире «Радио Свобода» сегодня в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Резонансное уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии на Ленинском проспекте с участием автомашины вице-президента компании «Лукойл» прекращено. Адвокат потерпевшей стороны Людмила Айвар заявляет, что родственники одной из погибших в этой катастрофе женщин будут добиваться ее реабилитации, рассказывает Наталья Карпова.
Во вторник, отвечая на вопросы журналистов, Колокольцев сказал, что уголовное расследование по данному делу было проведено объективно. Никакого давления на следствие не оказывалось. Ежесуточно в районе совершения ДТП на остановках и в жилом секторе дежурили сотрудники милиции для выяснения возможных свидетелей аварии. Что удалось выяснить в ходе расследования, рассказал начальник ГУВД по городу Москве Владимир Колокольцев.
Автомобиль «Ситроен» превысил скорость и попытался перестроиться с крайнего левого ряда в правый ряд, где находился другой автомобиль. Погибший водитель автомобиля «Ситроен» вывернул руль налево, машину стало заносить. И произошло лобовое столкновение. Дело завершено.
Напомним, что утром 25 февраля 2010 года в Москве на Ленинском проспекте произошло лобовое столкновение автомобилей «Ситроен» и «Мерседес». В результате погибла 35-летняя Ольга Александрина, водитель «Ситроена». Позднее в больнице скончалась известный врач-гинеколог Вера Сидельникова, сидевшая в «Ситроене» рядом с водителем свекровь Александриной. Находившийся в «Мерседесе» вице-президент «Лукойла» Анатолий Барков был госпитализирован с ушибом ноги, поэтому в данном случае он является потерпевшим в этой аварии. Сестру погибшей Ольги Александриной Анастасию исход дела не удивил.
Для меня неудивительно такой исход. Мне смешно, что господина Баркова признали потерпевшим. Ну что, мы будем это обжаловать.
Некоторые эксперты еще до выяснения подробностей аварии и до начала уголовного расследования высказывали, что их бы тоже не удивил подобный исход дела. К примеру, Вячеслав Лысаков, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора», говорил, что существует некий тренд. Если в дорожной аварии присутствует VIP-персона, то виновным в данной ситуации признается обычный российский автомобилист. Изменилось ли его мнение на сегодняшний момент, мы решили выяснить у самого Вячеслава Лысакова.
Я не могу не верить, конечно, данным официального следствия. Тем не менее, меня смущает то, что заинтересованные стороны, о которых говорил адвокат потерпевших, но теперь обвиняемый, да, покойный Свен Трунов, им не дают возможности ознакомиться с результатами этого дела. Это первое. Второе, не удовлетворены запросы стороны защиты, ну, на тот момент стороны защиты, о проведении некоторых экспертиз. Поэтому все-таки остается некое сомнение, некая тень на всем этом деле. Если остаются же такие непонятные, невысвеченные уголки и некие тени, то, конечно, закрадывается сомнение в объективности результатов расследования.
Вячеслав Лысаков также упомянул, что доводы следствия не убедили интернет-сообщество в том, что расследование было неподкупным. Сам же лидер «Свободы выбора» считает самым сложным в сложившейся ситуации сохранение объективности.
Если говорить беспристрастно, то вероятность того, что погибшая была виновницей или она была невиновна, а водитель Баркова виновен, ну, можно, если быть объективным, 50 на 50. Поэтому я не могу ни того, ни другого утверждать. Повторяю, все-таки надо иметь на руках результаты всех экспертиз, мнение всех свидетелей и информацию от всех незаинтересованных сторон.
Иногда вышестоящие суды не принимают сторону своих коллег и направляют дело на новое расследование. И с учета вновь выявленных обстоятельств, результаты апелляционного рассмотрения дела могут быть совершенно противоположными, считает Вячеслав Лысаков. Наталья Карпова для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». По мнению министра образования России Андрея Фурсенко, число учителей в российских школах превышено примерно на 200 тысяч человек. Об этом Фурсенко заявил в интервью газете «Ведомости». Рассказывает Любовь Чижова.
Министр образования России Андрей Фурсенко считает, что в российских школах слишком много учителей. По его данным, на одного учителя сейчас приходится 9-10 учеников, тогда как 10 лет назад один педагог в среднем учил 13-15 школьников. Министр образования рассказал газете «Ведомости», что сегодня в России 13 миллионов учеников, но вследствие демографических проблем их число существенно не вырастет. Рост начнется, по мнению министра, в 2015-16 годах. Чтобы выйти на соотношение хотя бы десятилетней давности, нам нужен сегодня 1 миллион учителей. Сейчас их около 1 миллиона 200 тысяч, то есть потенциал для сокращения 200 тысяч человек. Но мы можем лишь рекомендовать школам это делать, никоим образом не указывая, сколько и когда нужно увольнять, сказал Андрей Фурсенко. Ну а уволенным учителям министр предлагает идти работать в детские сады. Глава профсоюза работников образования Галина Меркулова недоумевает. Данные министра не сходятся с ее информация о том, что учителей в российских школах на самом деле не хватает.
У нас сейчас проявляется тенденция, и мы как бы ориентируемся на сведения Росстата, что у нас увеличивается количество вакансий учителей.
Председатель Всероссийского фонда образования Сергей Комков надеется, что инициатива министра образования Андрея Фурсенко об увольнении 200 тысяч учителей не будет реализована, иначе проблем в российском образовании только прибавится.
Я считаю эту инициативу господина министра провокацией против системы российского образования. Дело в том, что демография – это вещь такая, что она идет то вниз, то вверх. Мы уже имели ситуацию с детскими садами, когда у нас в середине, в конце 90-х годов детишек детсадовского возраста стало меньше, все детские сады пошли под продажу, под перепрофилирование. Сейчас мы получили очередь в почти миллион человек по России. Сейчас, да, есть некоторый спад учащихся средней школы. Через 3-5-7 лет эта волна демографическая пойдет вверх. У нас количество учеников будет резко увеличиваться. И вот тогда опять понадобятся учителя. Те, кто уйдут сегодня из системы образования, они уже никогда не вернутся в школу.
Идея уволить 200 тысяч российских учителей не нравится и заместителю председателя Комитета по образованию Российской Государственной Думы Олегу Смолину.
Мне в таких случаях всегда вспоминается формула знаменитого философа Сократа, который говорил, что тот не политик, кто, подобно плохому пастуху, уменьшает свое стадо. Представление о том, что в России 200 тысяч лишних учителей, основано, мягко говоря, на некомпетентности. Я имею в виду тот факт, что российский учитель в абсолютном его большинстве вынужден работать на 1,5-2 ставки, потому что в противном случае ему будет не на что жить.
Первыми на заявление Андрея Фурсенко о возможности увольнения 200 тысяч российских учителей отреагировали чиновники от образования Санкт-Петербурга. Представитель Комитета по образованию Лариса Кузьмина заявила, что увольнять преподавателей, тем более в таких масштабах, никто не будет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит первая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Президент Обама готов предложить новый пакет экономического стимулирования. Его частью станут инициативы по финансированию расширения и обновления инфраструктуры страны. О них президент объявил заранее. Рассказывает Алан Давыдов.
День труда, который был отмечен в понедельник, по традиции считается хорошим днем для старта крупных политических кампаний. Президент Обама воспользовался им, чтобы выступить с предложением инвестировать 50 миллиардов долларов в развитие инфраструктуры Соединенных Штатов. В следующие 6 лет предполагается отремонтировать около 220 тысяч километров скоростных шоссе, построить 6 тысяч километров железных дорог, реконструировать взлетно-посадочные полосы в аэропортах, а также модернизировать национальную систему управления воздушным движением. Это позволит нам не только немедленно создать новые рабочие места, но и развивать экономику в долгосрочной перспективе. Это план, который, согласно историческому опыту, может и должен быть поддержан обеими партиями. Новая инициатива Обамы должна быть поддержана Конгрессом. Однако в Вашингтоне вероятность ее двухпартийной поддержки многие считают близкой к нулю. Оппозиция ответила быстро и резко. Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Джон Бейнер заявил: «Нам не нужны больше государственные расходы на стимулирование экономики. Нам нужно положить конец бесконтрольному растранжириванию денег демократами в Вашингтоне. Новые инициативы многие эксперты объясняют желанием демократов выставить себя в выгодном свете перед избирателями менее чем за 2 месяца до выборов в Конгресс. Ожидается, что в среду президент Обама предложит одобрить проект налоговых льгот стоимостью $100 миллиардов для компаний, занимающихся исследованиями и разработками. Оппонент Обамы, сенатор-республиканец Джон Маккейн, в интервью телекомпании Fox News так прокомментировал серию последних предложений президента. «Нам всегда нравится действовать по принципу «перед смертью не надышишься». Но правда в том, что если бы мы реализовали такие инициативы пару лет назад, сейчас наша экономика была бы в намного лучшей форме. А так демократы лишь топчутся на месте». Тим Кейн, председатель Демократического национального комитета, убежден в обратном. «Мы уже ввели серию налоговых льгот для бизнеса. Взгляните внимательно, как страна выходит из рецессии, и убедитесь, что экономика не падает, а растет». Согласно результатам последнего опроса газеты «Вашингтон Пост» и телекомпании ABC News, только 46% американцев одобряют деятельность Барака Обамы на посту президента.
Рассказывал Алан Давыдов. Глава никому неизвестной до недавнего времени религиозной группы, членами которой состоят всего около 50 человек, стал объектом планетарного внимания после того, как он объявил о намерении провести день сожжения Корана. Во вторник командующий американскими войсками в Ираке генерал Петреус, представители Белого дома и Госдепартамента, представители различных американских религиозных конфессий от евангелистов до мусульман призвали лидера группы отказаться от провокационной, по их словам, акции, которая, помимо всего прочего, может спровоцировать новые атаки на американских военнослужащих в Ираке и Афганистане. Но 58-летний Терри Джонс упорствует. Он в последние дни выходит за стены своей церкви, похожего на склад помещения, где он живет вместе с женой, только с оружием. Говорит, что получил более 100 угроз. Сообщает о том, что он продолжает готовиться к процедуре книгосожжения, но предастся молитве, чтобы попытаться получить последние указания относительно уместности этой акции. Первое, что называется известность, пришла к этой группе в прошлом году, когда они установили перед входом в свою церковь плакат «Ислам – порождение дьявола». В стране, где свобода слова возведена в абсолют, никто и не обратил особого внимания на словоизвержение группки маргиналов. Нынешняя акция привлекла куда большее внимание после того, как на нее решили отреагировать некоторые мусульманские страны. Уделяя чрезмерное внимание этой истории, американские власти и пресса совершают ошибку, считает вице-президент американской правозащитной организации Freedom House Арч Паддингтон. «Эту ситуацию необходимо рассматривать в определенном контексте. Во-первых, организатор акции эксцентрик, за которым никого нет, кроме 50 его последователей. Он не представляет никого, кроме себя, и было бы лучше, если бы к нему соответственно относились. Во-вторых, у нас нет законной возможности заставить этих людей замолчать. В отличие от некоторых европейских стран, в США нет законов, преследующих за заявления, разжигающие ненависть, если эти заявления не являются призывами к противозаконным акциям. Американцы не раз в прошлом сжигали американский флаг, свои призывные билеты, Библии, другие религиозные и национальные символы. Все это было признано законным. Поэтому лучшее, что мы сегодня могли бы сделать, попросту лишить этих людей столь желанного для них внимания, проигнорировать их. Вместе с тем, я очень надеюсь, что этот пастор прислушается к призывам, в том числе генерала Петреуса, и хотя бы из чувства патриотизма решит отменить эту акцию. Но пока пастор стоит на своем. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в связи с убийством федерального судьи Джульбера Быкова. Основная версия убийства – профессиональная деятельность судьи. Быков, бывший сотрудник МВД Республики, в течение нескольких лет возглавлял отдел по борьбе с организованной преступностью. Адвокаты правозащитника Льва Пономарева, который отбывает 4 суток административного ареста, подали жалобу на мирового судью, вынесшего решение об аресте. Они требуют привлечь судью к ответственности за волокиту с рассмотрением апелляции на арест правозащитника. Лидеры российской оппозиции правозащитники обратились к уполномоченному по правам человека в России Владимиру Лукину с просьбой встать на защиту Пономарева. Уголовное дело о пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь», жертвами которого стали 156 человек, передано в суд. Дата начала процесса пока неизвестна. Судьба Химкинского леса должна решаться с учетом не только экономических, но и экологических соображений, заявил президент России Дмитрий Медведев, выступая на совещании по вопросам развития лесного хозяйства. Районный суд Бишкека отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры о заключении под стражу бывшего мэра киргизской столицы. Таким образом, Нариман Тюлеев сможет принять участие в парламентских выборах в республике 10 октября. Президент Франции Николя Саркози заявил, что не отказывается от предложенного законопроекта о постепенном повышении пенсионного возраста с 60 до 62 лет. Вместе с тем он заявил, что готов включить в законопроект особые оговорки. Заявление президента стало первой реакцией главы французского государства на забастовку, которая, по данным профсоюзов, собрала во вторник более 2 миллионов человек. В Лос-Анджелесе без происшествий приземлился самолет тайландской авиакомпании Thai Airways. Прибывшая из Бангкока во время полета в туалетной комнате лайнера была обнаружена записка, сообщавшая о том, что на борту находится взрывное устройство. Вы слушаете «Радио Свобода». Я приветствую в студии Дмитрия Волчика, автора и ведущего программы, которую я анонсировал несколько минут назад, радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня с Дмитрием Волчиком. Дмитрий, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. В этом выпуске мы продолжим разговор о революции в книгоиздании, расскажем, как распространяются в России электронные книги и какие преимущества имеет технология «Книга по требованию». На только что завершившейся московской книжной ярмарке был раздел «Книга-байт», посвященные этим технологиям. А из бумажных книг, представленных на ярмарке, отметим в этом выпуске «Поверх барьеров» одну, весьма необычную, хотя и вышедшую в классической серии «Жизнь замечательных людей». Необычная начинается уже на обложке. Вместо фотографии героя надпись «Здесь должен был быть портрет Сергея Довлатова». Впервые в серии «ЖЗЛ» книга издана без иллюстраций. Ознакомившись с рукописью, вдова Довлатова запретила публикацию любых снимков, на которых запечатлен писатель, а также потребовала изъять выдержки из ряда его писем, пусть даже и опубликованных ранее. С автором книги Довлатов, петербургским писателем Валерием Поповым, беседовал корреспондент «Свободы» Юрий Васильев.
Пройдемся по упрекам. Книгу упрекают в неприличности, в нескромности автора, потому что там действительно очень много «я» и очень много слова «Серега».
Раза три я так засекал про себя это. Но это в таком контексте, где, как я немножко журю его так, пытаясь не ругать, а журить, там я, может быть, позволяю себе фамильярность, хотя это в жизни так мы, конечно, не обращались друг к другу. А насчет нескромности я согласен. Действительно, что меня и заставило за эту книгу взяться, что я потешусь и сам, не роняя образа героя, и сам тоже поиграю немножко. Честно говоря, не могу найти, я тщательно роюсь в книжке, которая сейчас у меня на столе, и не могу найти хоть один абзац, написанный жестко или гнусно, или злобно, или тем более лживо. Все, по-моему, подлинно.
Личную нескромность признаете?
На это я могу пойти. Это, конечно, один из стимулов любой книги. Сходить из любви к себе. Я думаю, что если бы мы друг друга все не любили, то не было бы того успеха. Какая-то наглость нам всем присуща. Не наглость, а нахальство.
Фрагмент интервью Валерия Попова, автора книги «Довлатов», вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей». Во второй части радиожурнала «Поверх барьеров» вы услышите сообщение о прошедшей в Москве сессии международной акции «Словарь войны» и о фестивале поэзии и вина в Словении.
Я благодарю своего коллегу Дмитрия Волчика. Слушайте «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком впервые сегодня в 9 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Продолжаем программу «Время свободы». В Волгоградской области, где в результате недавних природных пожаров погибли не менее 7 человек, сохраняется режим чрезвычайной ситуации в 5 районах, а прокуратура области направила в суды сразу 9 исковых заявлений к главам поселений, не обеспечившим пожарную безопасность, рассказывает Наталья Галкина.
Станция Лапшинская, Котовский район, Волгоградской области. Один из самых пострадавших от пожаров поселков. В течение часа, 2 сентября, здесь сгорели больше 90 домов. Около 200 жителей остались без крова. Одной из причин такого бедствия стало отсутствие воды. За три дня до пожара в Лапшинской сломался насос, подающий воду в дома.
Брали метлы и палки и тушили, как могли.
Они тушили, открывали банки с компотом и сбили пламя. Вот я приехал просто с Котова к ним, я воду питьевую просто привез в багажнике. У людей пожарники пить просили, люди с полторашками тушили. И если в колонках была вода, шланги подсоединили, просто отбивали, заливали там заборы рядом стоящие.
Прямо около дома гореть, около вокзала. Мы брали веники, воду, песок, лопаты, все вот это засыпали.
Кто и как тушит пожары, рассказал сотрудник природного парка Щербаковский Камышинского района, где также сгорели населенные пункты.
Участвует в основном природный парк со своими скудными усилиями. Это трактор, это инспектора с ранцами бегают, язык на плечо. Охотхозяйство Добринское, руководитель этого хозяйства купил пожарную машину за 1,5 миллиона рублей. Сам юридическое лицо, которое является охотпользователем, глава сельского поселения Верхнедобринского, топливо со своего кармана достает. Администрация не выделяет ничего. Те контракты, которые заключены по тушению пожаров, там какой-то молодой человек выиграл, у которого 2 трактора в аренде, и он должен тушить пожары на территории Камышинского района и Быковского района. Не исполняется ничего.
Всего в 5 районах Волгоградской области сгорели около 600 жилых домов. Такого масштабного бедствия могло бы не быть, если о пожаре бы сообщали с самого начала.
Что парки, что лесхоз не показывают, что у нас горят, все скрывают. Потому что выгодно отчетность не портить. Сверху, с комитета, им запрещают это делать. Гореть территория парка начала 29 июля, не так ли? В Саратовской области пришел огромный пожар, тушили 3 дня. 368 гектар лесных угодий выгорело. Лесхоз не показывает ни гектара.
В огне погибли 7 человек. В Руднянском и Котовском районах Волгоградской области следственное управление СКП возбудило 2 уголовных дела по статье «Халатность, повлекшая смерть более 2 лиц». Главы этих районов подали в отставку. Заявление об отставке написал и председатель областной комиссии по ЧС и пожаротушению вице-губернатор Игорь Пикалов.
У меня не было выбора. 7 человек погибших – это слишком большая цена для разгильдяйства. Разгильдяйства здесь много и разного уровня. Моя отставка не есть равно моей вине. Есть проблемы системные на уровне муниципалитетов. Они есть и на уровне субъектов. Они есть и на уровне федерации.
Уже с понедельника в регионе начинают строить новые дома взамен сгоревших. У строителей жесткий график. С гуманитарной помощью пока не разбериха. Открыты благотворительные счета, помощь организует администрация области, МЧС, общественные организации. Желающих ее оказать достаточно. Четкой информации, кому, что и в каком объеме нужно, нет. Наталья Галкина для Радио Свобода, Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Нашу программу продолжит рубрика «Мировая политика». На Лазурном берегу во Франции, в Ницце, французская полиция недавно арестовала 2 членов грузинской преступной группировки, а несколько месяцев назад в Марселе был расстрелян другой выходец из Грузии, вор в законе Владимир Джанаши, который был компаньоном одного из самых влиятельных преступников на постсоветском пространстве Тариэла Аниани. Последний в июле этого года был приговорен к 10 годам строгого режима. Приговор вынесен в Москве. О том, как преступники из бывших советских республик ведут свой бизнес и отдыхают на французской ривьере, в последние дни начали говорить все средства массовой информации Франции, рассказывает наш корреспондент в Париже Елизавета Алисова.
В апреле этого года, после того, как в Марселе на юге Франции расстреляли уроженца Грузии вора в законе Владимира Джанашу, французский общественно-политический журнал «Le Point» опубликовал большую статью под заголовком «Грузинская мафия бушует в Европе». Французский журналист подробно объяснял написанную латиницей лексику из уголовного жаргона «воры в законе», «братва», «смотрящий», «общак», «положенец». По версии французской полиции, Владимир Джанаше стал жертвой междоусобной войны между конкурирующими кланами двух лидеров преступного мира – Тариэла Аниани и Аслана Усаяна. В конце августа о грузинских ворах в законе заговорили уже в Ницце. Полиция Ниццы арестовала двух членов грузинской преступной группировки. Их имена не называются. По данным газеты «Фигаро», которая цитирует одного из следователей, один из задержанных замешан в крупномасштабных операциях по отмыванию денег в Испании, куда его должны экстрадировать в ближайшее время. Второй задержанный обвиняется в организации заказного убийства и криминальной разборки в частной квартире в Ницце. О том, чем промышляет на Лазурном берегу Франции криминалитет из бывших советских республик, рассказывает Руже Луи Бьянкини, журналист из Ниццы, автор нескольких книг о преступном мире французской ривьеры.
Грузины, которые стреляют друг в друга на улицах, это бандитизм достаточно низкого уровня. Это преступники из Восточной Европы с дикими нравами. Они специализируются, в частности, на кражах со взломом и на так называемом «car-jacking». То есть они выслеживают на улице дорогой автомобиль класса люкс, Ягуар или Мерседес, следуют за ним до дома владельца автомобиля и ночью приходят в этот дом, связывают хозяев дома, отнимают драгоценности и наличные деньги. Таким образом, они берут двойной куш – деньги и драгоценности и машину, которую они потом перепродают в странах Восточной Европы с фальшивыми документами. Но это вовсе не мафия, это небольшие криминальные группировки. Это могут быть также выходцы из Украины и из других бывших советских республик.
По мнению Руже Луи Бьянкини, птицы более высокого полета, тех, кого действительно можно назвать мафией в традиционном смысле слова, ведут себя во Франции совсем по-другому. Их здесь интересует исключительно отмывание денежных средств и приятные условия жизни на французской ривьере.
Здесь есть определенная трудность для нас, журналистов, и для полиции и следственных органов, судей, прокуроров. Например, у Эрика де Монгольфье, прокурора из Ниццы, известного своей непреклонностью, который неоднократно пытался возбудить дела об отмывании денег, ничего так и не вышло. Дело в том, что эти люди, представители так называемой русской мафии и мафии из бывших республик СССР, попадают на Лазурный берег практически как туристы, приезжают пожить в своих загородных домах, а вовсе не заниматься бизнесом. Они едут сюда, чтобы спокойно отдыхать на Лазурном берегу Франции или в Монако. Покупают дорогую недвижимость, и деньги, которые они привозят, идут через банки, в частности, переводы идут из Лондонского Сити, и таким образом эти деньги уже отмыты системой. Поэтому, когда следователи или прокуроры хотят проследить, откуда приходят финансовые средства, это очень сложно, практически невозможно. Ведь происхождение таких денег, их следы нужно искать на Украине или в России. А там этих влиятельных людей защищают их банки, которые не дают никакой информации следствию. Никогда ни одно дело не было возбуждено в отношении этих предполагаемых русских мафиози, потому что здесь они ведут себя просто как состоятельные граждане. Они известны прежде всего покупкой недвижимости и масштабными сногсшибательными работами по реконструкции этой недвижимости, ну и, конечно, их тягой к роскоши и трате денег, чем когда-то были известны русские дворяне. Так что здесь их хорошо встречают, потому что они тратят много денег.
В 2002 году Руже Луи Бьянкини опубликовал в еженедельнике «Экспресс» статью под заголовком «Нашествие новых царей», в которой он цитирует внутренний доклад специальной контрольной бригады налоговых органов департамента «Приморские Альпы», административным центром которого и является Ницца. Согласно докладу, россияне на тот момент инвестировали около 230 миллионов евро в недвижимость департамента. В подавляющем большинстве случаев происхождение этих средств неопределенно, писали французские налоговики. И дальше приводили длинный список дорогой недвижимости, купленной Борисом Березовским, Аркадием Гайдамаком, Сергеем Пугачевым, Тельманом Исмаиловым и другими менее известными широкой публике выходцами из России. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в связи с убийством федерального судьи Джульбера Быкова. Адвокаты Льва Пономарева, правозащитника, который отбывает четверо суток административного ареста, подали жалобу на мирового судью, вынесшего решение об аресте, а лидеры российской оппозиции обратились к уполномоченному по правам человека в России Владимиру Лукину с просьбой встать на защиту Пономарева. Уголовное дело о пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь», жертвами которого стали 156 человек, передано в суд. Судьба химкинского леса должна решаться с учетом не только экономических, но и экологических соображений, заявил президент России Дмитрий Медведев, выступая на совещании по вопросам развития лесного хозяйства. Районный суд Бишкека отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры о заключении под стражу бывшего мэра киргизской столицы. Таким образом, Нариман Тюлеев сможет принять участие в парламентских выборах в республике 10 октября. В Афганистане при столкновении с боевиками погиб военнослужащий Международных сил содействия безопасности под командованием НАТО. Президент Франции Николя Саркози подчеркнул, что не отказывается от предложенного законопроекта о постепенном повышении пенсионного возраста в стране с 60 до 62 лет. Вместе с тем Саркози заявил, что готов включить в законопроект особые оговорки. А на востоке Демократической Республики Конго в течение июля и августа более 500 человек, включая детей, были изнасилованы боевиками. Такие данные опубликованы Организацией Объединенных Наций. В Михайловском районе Алтайского края в результате верхового лесного пожара загорелись 20 домов в селе Николаевка. Проводится эвакуация населения. В Николаевке живут более 1100 человек. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр отложил очередную презентацию своих мемуаров в Лондоне из-за угрозы акций протеста.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы» в Музее современной истории России в Москве. На рассчитанные на долгие месяцы выставки Чехов прошел День Мелеховского музея. Напомню, что с усадьбой Мелехова связаны 7 лет жизни Чехова, и там написаны многие его известные произведения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Лиля Палевлева.
Посвященную 150-летию со дня рождения Чехова выставку безо всяких натяжек можно назвать арт-объектом. Экспозицию придумал театральный художник Александр Боровский, вдохновившийся черно-белым макетом к Вишневому саду своего знаменитого отца Давида Боровского. На выставке много свободного пространства, ведь главное здесь увеличенные до размеров стены фотографии чеховских мест. В этом пространстве одна за другой проходят презентации многочисленных чеховских музеев. Из Мелехова привезли набор снимков, которые показала на большом экране и прокомментировала главный хранитель этого музея-заповедника Ксения Чайковская.
Вот на крыльце своего дома вся семья. Павел Егорыч и Евгения Яковлевна, Антон Павлович, сестра Мария Павловна, Иван Павлович, это мелеховский гость, Михаил Павлович пока еще мелеховский тоже житель, и уже первые гости, которые поспешили посетить Чехова в Мелехове. Надо сказать, что многие вот эти интересные фотографии были сделаны старшим братом Александром Павловичем. Александр очень много фотографировал, и Чехов иногда страшно сердился, что все подоконники, комоды в доме завалены фотографиями. Но вы понимаете, если мы называем Павла Егорыча отца мелеховским летописцем, то Александр Павлович можно тоже назвать, тоже летописец, но это уже чудесные фотографии. Вот это первые дни приезда Чехова в кабинете Антона Павловича.
Пока Ксения Чайковская ведет свой рассказ, к выходу перед зрителями готовится человек в костюме, пошитом по моде чеховских времен. Попросим его представиться.
Заслуженный артист России Юрий Голышев. Я представляю Мелеховский театр, который называется «Чеховская студия». Существует он уже 3 года. Мы сделали 4 таких полнометражных спектакля. В частности, сегодня тут, на этой замечательной выставке, мы сыграем фрагмент из нашей первой работы, которая называется так «Дачные истории Антоши Чеханте». Это спектакль абсолютно привязан к мелеховской обстановке, к ощущению усадьбы. Тогда это было необыкновенно популярно. Люди действительно устраивали дачные театры. А последняя наша работа, она вот сейчас привлекает повышенный интерес, поскольку это инсценировка повести «Дуэль». И первая часть спектакля проходит прямо на улице, на пруду возле усадебного дома. На этом пруду устроены плоты на бочках таких. Это представители МЧС приезжали, мудровали, рассчитывали, все это нам сделали. Между ними такие трапы. И вот на одной стороне пруда сидят зрители на лавках там, на скамейках, и смотрят прямо на этот пруд, который полон воды, на нем движутся, переваливаются эти вот плоты, и на них происходит действие, потому что вся история на берегу Черного моря, на Кавказе. Там висят такие баннеры, воды Лагидзе или Каберне, там это вот реклама каких-то напитков тогдашних. Тут задействована настоящая лошадь с повозкой, которая привозит людей на пикник, с самоваром огромным, со всеми там бутылками. Так что каждый кусочек этого места, он как бы определенное место действия. Потом и происходит дуэль, но она уже происходит немножечко в другом месте. Это большой такой, очень вместительный сарай из бревен мощных. Он реконструирован. Тоже при Чехове был такой амбар. Вот в нем, в этом удивительном своеобразном помещении, происходит вторая часть спектакля. Там же это дуэль, а в дальнейшем и примирение.
Я хочу понять, поскольку в разных местах вы играете, значит, зрители за вами должны перемещаться?
Да, это антракт у нас между двумя действиями. Люди переходят уже в помещение, также размещаются. Это на 100 человек рассчитано, поскольку это вместимость этого амбара такая.
Сейчас музеи ведут активный поиск новых форм. Традиционная выставка, куда приходят в полной тишине взглянуть на застывшие экспонаты, похоже, уходит в прошлое. Чеховская выставка в Музее современной истории России – пример того, что принято называть модным словом «мультимедийность». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:52. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. И второй информационный час программы завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» на волнах Радио Свобода. Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Морские микробы успешно поглощают миллионы галлонов нефти, вылившиеся в Мексиканский залив, предотвращая экологическую катастрофу. Такой вывод делают эксперты в обнародованном во вторник отчете. Пытаясь нейтрализовать разлив нефти, корпорация BP прибегла к прежде не применявшемуся методу. Она распылила около 800 тысяч галлонов специального растворителя под водой около скважины, из которой поступала нефть. Таким путем специалисты пытались разложить нефть на мелкие частицы до ее подъема на поверхность воды. Последние исследования указывают на то, что такая стратегия, по-видимому, сработала. Микробы пожирают нефтяные остатки под поверхностью воды, не поглощая необходимый для существования рыбы и других морских обитателей кислород. Эксперты говорят, что пока опасный эксперимент под водой выглядит оправданным. Но, к сожалению, непонятно, какие последствия может возыметь насыщение вод залива химикатами. Ответ на этот вопрос будет ясен лишь через несколько лет. В шестой раз убийце Джона Леннона было отказано в досрочном освобождении. 55-летний Марк Дэвид Чепмен, застреливший легендарного певца и композитора почти 30 лет назад, методично каждые два года в течение последних 10 лет подает прошение о досрочном освобождении. Он был приговорен к пожизненному заключению с возможностью досрочного освобождения после проведения 20 лет за решеткой за убийство, совершенное на глазах у нескольких людей, в том числе жены певца, рядом со входом в дом, где жила семья Леннона. Чепмен сделал 4 выстрела. В своем обращении к комиссии по досрочному освобождению Чепмен заявляет о своем раскаянии, о том, что он пошел на убийство, чтобы получить известность и тем самым нейтрализовать свои комплексы, ощущение полной неудачи в жизни. В своем решении отказать члены комиссии повторили в очередной раз, что они считают, что Чепмен продолжает представлять угрозу обществу. 77-летняя вдова Леннона Йоко Оно призвала комиссию не выпускать убийцу на свободу. Леннону сегодня было бы 70 лет. Один из крупнейших интернетных сайтов мира, всемирная доска объявлений Craigslist, был вынужден закрыть отдел, который называется «Только для совершеннолетних». Почему? Рассказывает Владимир Морозов.
С помощью объявлений в отделе «Только для взрослых» можно было предложить и получить так называемый персональный массаж, эскорт-сервис и другие виды, мягко говоря, эротического обслуживания. Критики называли отдел интернетным публичным домом и обвиняли Craigslist в том, что он открывал широкие возможности для эксплуатации женщин и детей. В июле газеты опубликовали письмо двух девочек о том, что с помощью сайта Craigslist они были проданы сексуальным хищникам. У всех на памяти имя Филипп Марков. Он был обвинен в том, что через популярный сайт познакомился с двумя женщинами, одну из которых позже похитил, а другую убил. На требования закрыть эротический отдел владельцы компании Craigslist отвечали, что проверяют все объявления и не помещают нелегальных. Только за год сайт отверг более 700 тысяч сомнительных объявлений. Дело не в том, сколько вы отсеяли, а в том, сколько пропустили, говорится в открытом письме генеральных прокуроров 17 штатов, которые потребовали от руководителя Craigslist Джима Бакмастера закрыть службу «Только для взрослых». Что думает об этом жительница Нью-Йорка с улицы Клинтон?
I think it's good they closed it, because then if children go on there and they have predators and...
Хорошо, что они закрыли этот сайт, ведь туда могли свободно заходить дети и извращенцы, которые на этих детей охотились. Я сама поместила на сайте Craigslist объявление о продаже дома. Пусть люди ставят туда нормальную информацию, но только не порнуху и не всякие непристойности. Однако фронт борьбы за свободную технологию заявил, что закрытие сайта для взрослых – это наступление на свободу слова и что сайт защищен законом о приличиях в средствах массовых коммуникаций, который якобы возлагает ответственность за содержание информации на тех, кто ее размещает. Разобраться, кто за что отвечает, будет трудно, и спор может затянуться. А пока, как говорится, от греха подальше, Craigslist прикрыл свою службу для взрослых. По мнению экспертов, он решил, что скандал может отвадить рекламодателей. Но скептики считают, что закрытие сайта не значит, что эротическая информация прекратится. Не исключено, говорят они, что в ближайшее время на интернетной доске объявлений появится еще одно. «Публичный дом переехал. Ищите нас по такому-то адресу». Кто ищет, тот всегда найдет.
Этой корреспонденции Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема следующего часа – сможет ли Кирсан Илюмжинов сохранить за собой пост президента Международной шахматной федерации? Илюмжинов, заявивший недавно о намерении покинуть пост президента Калмыкии, сегодня на встрече с журналистами выразил полную уверенность в своей победе в мире шахмат. О политической подоплеке борьбы за право возглавлять ФИДЕ мы поговорим в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Довлатов как поле битвы. Скандал вокруг биографии писателя в серии ЖЗЛ.
Комментарии экспертов.
С Илюмжиновым попрощались без слез. Как далеко пойдет смена региональных элит?
Право автора.
Без будущего. Писатель Виктор Ерофеев. О бунте как о перспективе.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.